Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. И напоминаю, что сегодня мы говорим с искусствоведом, пианистом, лауреатом международных конкурсов и удивительным рассказчиком Юлией Казанцевой. Юлечка, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
О Марии Юдиной. Человеке, который... Вообще, она пианист, но она не вписывается ни в какие представления о каком-то одном человеческом призвании. Ее современники юродивой называли. Ее называли, да, выдающимся музыкантом, ее называли выдающимся мыслителем, ее как только не называли. И своим образом жизни, своим открытым исповеданием Христа и проповедью Христа через музыку, она, конечно, не вписывалась совершенно ни в какие исторические рамки, тем более, что вот 20 век, когда она вот этой проповедью своей сотрясает концертные залы, это было совершенно неподходящее время в СССР для того, чтобы говорить о Евангелии и Христе. Женщина в черном платье с крестом, который видят все в зрительном зале, исполняющие музыку самых разных композиторов, и не только, кстати, известных в СССР, но и, опять же, вот если не ошибаюсь, Юль, ведь она открыла для нашей публики, она открыла, например, Мессиана.
Да, это отдельная глава ее жизни. То есть, во-первых, эти композиторы были запрещены. И ну, люди были напуганы за одно хранение этих нот, за исполнение дома вас могли уволить с работы. А вот Юдина же не боялась, ее уж сколько раз увольняли. Поэтому она на сцене, иногда не заявляя даже в программе, просто выходила и говорила: а сейчас я вам сыграю Оливье Мессиана. Мессиан – это же христианский композитор. Он композитор 20 века. У него есть циклы «Образы слова Аминь», «Взгляды на младенца Иисуса». Эта музыка очень необычная, и не все ее понимали. Это было то, что сказать, это смело, это ничего не сказать. И она считала, что нужно играть не только классиков, а нужно не прятаться за прошлым, это ее слова, а нужно вот смотреть, что сейчас происходит. И Юдина, она ведь очень современная в этом смысле. Она была смелее всех. Она играла то, что было только написано. Хиндемита. И у нее была установка такая, что если в музыке есть текст, ну, как песни, например. Вот Хиндемита, она играла цикл песенный «Житие Марии». И нужно перевести этот текст на русский язык. И она обращается с этой просьбой к Борису Пастернаку. Они не были представлены, не были знакомы, но вот для нее тоже не существовало каких-то условностей. Вот она знала, что это лучший поэт, и он с этим как не то справится. Поэтому она ему вот сама написала. И начинается уже история их удивительного знакомства. Юдина и Пастернак – это тоже отдельная глава, я бы сказала, в ее жизни.
По-моему, она со сцены могла позволить себе и чтение стихов.
Да.
Например, того же Пастернака, или Мандельштама, или Ахматовой. Причем в то время, когда эти поэты были либо запрещены, либо подвергались гонениям, ее это совершенно не смущало, и она открытым текстом говорила, что сейчас звучат именно их стихи.
Да, она говорила: «Анабис, я вам почитаю стихотворение гениального поэта Бориса Пастернака, когда люди боялись шепотом его имя произносить». Да, ей потом делали выговор, говорили, что мы вас больше не пустим на сцену. Угу. Хорошо, хорошо, говорила Юдина. А потом выходила и снова читала.
Ну, точно так же она исполняла и Шостаковича, и Стравинского, и много кого еще. Людей, которые...
И Прокофьева.
И Прокофьева, да. Ну, по сути, ведь у Шостаковича тоже были крайне сложные отношения с советской властью. И как раз в то время, когда его пытались сломать пополам, Юдина открыто со сцены исполняла его произведения.
Да, помните, мы об этом даже программу записывали, вот про Шостаковича. И в 1948 году вот было постановление ЦК партии, которое уничтожило Шостаковича и Прокофьева. И это было такой полный абсурд, потому что и люди, и музыканты, тем более, они знали, что вот два гения, но мы делаем вид, что они плохие, да, что их больше не существует. И Юдина на открытом собрании так встала и сказала: «Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы же знаете, что это два гения, и мы должны быть счастливы, что мы живем с ними». и играть стало еще больше Шостаковича и Прокофьева. То есть никакие запреты на нее не действовали. Вернее так, они действовали с обратным вектором.
Был эпизод, когда как раз вот эти гонения на Шостаковича шли, и она со своими учениками стала разучивать одно из его произведений и пригласила его, по-моему, на репетицию. Концертный зал, ну, консерватория, по-моему, это была, вот поправьте меня, да, я могу ошибаться. Когда он туда зашел, она прям во всеуслышание крикнула: «Скорее несите красные дорожки, гений идет».
Она могла. После премьеры его 13-й симфонии, которую очень прохладно встретили, это симфония мрачная, «Бабий Яр» называется, о страшной катастрофе 20 века. И публика, и критики были настроены очень прохладно, потому что слишком это все страшно, тяжело, зачем об этом говорить. А Юдина, опять-таки, при всех в артистической... поцеловала ему руку, сказала, что вот за это произведение ваши потомки будут вас помнить. То есть это вот ее стиль, да, ее стиль поведения. Кому-то это казалось экстравагантным, кто-то думал, что она притворяется, но она не притворялась, конечно. Это вот именно это ее суть. Вот говорит то, что думает, и ничего не бояться.
Юлечка, а как вот, например, сам Шостакович оценивал исполнение Юдиной? Мне попадалась на глаза информация, что когда авторы слышали, современники авторы, слышали свои произведения в ее исполнении, они говорили, что она все перевернула с ног на голову.
Да, есть такое. Она действительно все играет немного иначе. Ну, они познакомились, Юдина с Шостаковичем, еще в юные годы, когда она поступила в консерваторию, и учились у одного педагога, Леонида Николаева. А Шостакович, он ведь тоже как пианист заканчивал консерваторию. Поэтому они занимались в одном классе. И Шостакович вспоминал, что их профессор Николаев часто опаздывал часа на 2-3. Так, немного, да? И ученики, в общем-то, все разбредались. И вот они вдвоем оставались и играли в четыре руки вот все, что могли достать. Ну, общались, конечно. И Шостакович говорил, что в юные годы вообще Юдина мой кумир. Она его постарше немного, там лет на 6. И вот, конечно, масштаб личности Юдиной и очарование, и ее непохожесть, это вот все очень привлекало молодого Шостаковича, и потом, ну, можно сказать, они сотрудничали. Хотя это слово какое-то очень холодное. Например, когда Шостакович написал цикл «24 прелюдии и фуги», это 50-е годы уже были, и никто не хотел их играть, Юдина, конечно же, взялась их учить. И вот Шостакович тогда послушал, сказал, что «Вы все играете иначе, не как я написал, но продолжайте играть так же». То есть вот это именно ваше прочтение, ваш почерк.
Юлечка, объясните, пожалуйста, как пианист в исполнении музыкального произведения, как может проявиться стиль и почерк самого исполнителя? Что там от себя можно добавлять?
А вы знаете, это очень, очень наглядно. Иллюстрация того, что невозможно подражать. Например, формально вы берете запись Юдиной, слушаете, там, карандаш берете, ноты и пишете. Вот тут она меняет темп. Написано один темп, она делает другой. Вот здесь она замедляет, хотя в нотах ничего нет. Здесь она убыстряет. Здесь играет громко, здесь тихо. Все это записали. Это несложно, уверяю вас. И пытаетесь воспроизвести. Много раз слушаете ее запись, как бы под нее делаете. И получается, ну, так смешно. Это пустышка. Это пустышка. То есть, а зачем вы это все сделали? Зачем вы сыграли все наоборот, как композитор написал? Вот когда слушаешь Юдину, таких вопросов не возникает. И здесь мы подходим к очень тонкому моменту. Мы не можем объяснить, как какие-то смыслы... Причем нельзя сказать, что она вот какой-то конкретный смысл вот тут нам доносит. Нет. Но когда слушаешь ее музыку, часто попадаешь в какую-то прострацию. И вот, например, концерт Моцарта. Она его играет гораздо медленнее, чем принято. Но не в этом суть. Если другой пианист играет медленно, вот так, скажем, ну, а чего ты так медленно играешь-то? Вот непонятно, это невозможно объяснить, к сожалению.
А правда, что на ее концертах люди могли разрыдаться или даже упасть в обморок?
О, даже от записи. Знаете, чтобы начать слушать Юдину, нужно немного через себя переступить, вот собраться с духом, как я говорю. Не каждый день хочется ее слушать. Вот поэтому и разрыдаться можно, и даже через запись. Даже несмотря на то, что их почистили, все эти записи, все равно, конечно, это не тот хай-фай, к которому мы привыкли. знаете, все равно прошибает.
Поразительно. Я думаю, что нам сейчас самое время послушать Шостаковича в исполнении Юдиной. Что это будет?
Это будет начало его второй фортепианной сонаты. Он ее написал во время войны, когда узнал о том, что умер их любимый профессор, тот самый Леонид Николаев, благодаря которому они с Юдиной-то и познакомились. И Юдина эту сонату, конечно, играла.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Юлия Казанцева, искусствовед, пианист, лауреат международных конкурсов, сегодня с нами. И говорим мы о Марии Юдиной, пианистке-легенде 20 века, о которой, я думаю, ну, вообще очень хорошо было бы знать всем нам, но вот я для себя ее открыла благодаря именно разговору с Юлей. Открытым образом исповедуя православие, она прожила в 20 веке, выходя на сцену с проповедью Евангелия. И, собственно, Евангелие, можно сказать, за роялем и исполняя через те музыкальные произведения, которые выбирала для своих концертов. Мы знаем, что вера без дел мертва. О многих делах Марии Юдиной мы уже поговорили, но удивительно, как проявляется ее вот эта невероятная христианская природа во время Великой Отечественной войны. Ведь она порывалась пойти на фронт, она хотела стать медсестрой, она хотела работать в госпитале. Из этого, правда, ничего не получилось, но она иначе реализовала свое призвание. Как это было?
Она действительно пошла на сестринские курсы. И вот пишет, что на практике в госпиталях обливала слезами тяжело раненых и понимала, что пользы от меня никакой. Надлежало найти другие пути помощи страждущим. Ну и, конечно, она нашла через музыку. И, пожалуй, 40-е годы – это такое время расцвета Юдины, когда они узнали, в общем-то, вся страна. Я думаю, что можно так сказать, потому что она стала очень много записываться на радио. И ведь много передавали классической музыки, и она играла вот именно здесь и сейчас. Есть, например, записи одних и тех же произведений разных лет. И вот те записи, вот те же произведения, но во время войны она играет иначе. Ее так и спрашивали: а почему, Мария Вениаминовна, вы теперь так играете? Она очень удивлялась и отвечала: а как же иначе, сейчас война. И вот этот посыл тоже считывался людьми, и опять нельзя расшифровать, что такое она делала. И она играла в неотапливаемых залах, когда все в шубах, и она просто с обледенелыми пальцами играет, и эти записи, знаете, они трогают, как никакие другие. Там фальшивых нот много, потому что пианист, он не может замерзшими пальцами играть, когда у вас тут в зале минус 5, да? И каждая фальшивая нота, вот над ней хочется рыдать.
«Блокадный Ленинград». Она туда, по-моему, тоже собиралась поехать с концертом, а может быть, и поехала, и ходила по Москве, расклеивала на столбах объявления: «Еду в блокадный Ленинград, принимаю посылки весом до 1 килограмма».
Да, как только стало это можно, она туда отправилась, вызвалась, и действительно потом ходила по незнакомым людям, раздавала эти посылки, и вот всегда это поражает. В очередной раз разность наших сознаний. Вот я бы подумала: ой, это ведь сколько времени вот это все ходить, тащить с собой. Я хрупкая женщина, она набрала там этих посылок и ходила, раздавала. Все сама.
Я представляю себе, как сейчас это может выглядеть. Ну, к примеру, мы летим в какой-то город и говорим: ребята, вот у нас рейс, давайте, если кому-то что-то нужно передать, привозите посылки там до килограмма. Дальше мы эти посылки укладываем в чемоданчик на колесах, спокойно сдаем в багаж, а потом в аэропорту получаем, ну, или на поезде везем с собой, но чемодан на колесах, слава богу, не тащишь в руках. Она же все тащила на себе. То есть она мало того, что в блокадном Ленинграде потом ходила пешком и раздавала эти посылки, она еще и каким-то образом дотащила это все до вокзала, и там, и я не представляю, как это возможно. Это при том, что она с собой еще кипу нот всегда тащила.
О, да-да-да, кипу нот. Вот знаете, почему я так люблю изучать музыку? Это ведь не только, да, про музыку, это про то, про нашу жизнь. И тут есть чему поучиться. Вот еще раз, я постоянно это повторяю, но вы меня простите, музыка – это не только про удовольствие, не только про развлечение.
Мария Юдина исполняла и Баха, конечно же. Я причем...
Один из главных ее композиторов.
Да, вот ощущение, что они какие-то, знаете, небесные родственники такие, хотя совершенно из разных времен, но какая-то между ними связь. Бах в ее исполнении... Что это такое?
О, это космос, Алла, это просто космос. Действительно, конечно, прямая связь, потому что Бах тоже писал музыку с Евангелием в руках. Он по природе своей, по вот его сознанию, музыка для чего? Для церкви. У Баха есть светская музыка, есть церковная музыка, но это одни и те же сюжеты. Его музыка вся практически, вся религиозна. Да, есть исключения, но об этом в другой раз. И также и Юдина. Поэтому вот тут сошлось их миропонимание. Они говорят об одном и том же.
А как она об этом говорит? Вот что в ее манере исполнения Баха такое, чего нет ни у кого другого?
Вы знаете, это об этом очень много спорит. Например, есть запись, она сейчас доступна. Весь цикл «Хорошо темперированный клавир». Это грандиозный цикл Баха, прелюдии и фуги. И музыканты знают, как нужно. То есть есть стиль, в котором нужно играть, аутентичный стиль или более современный, но все понятно. Вот есть правила, если ты их не исполняешь, то значит, ты плохо играешь. Ну и, как вы понимаете, Юдина их не исполняет. Ей, как всегда, правило не указ. Вот она как чувствует, так и исполняет. Например, то, что мы будем слушать, это прелюдия до минор. Любой педагог в начальной музыкальной школе скажет: ну это же неровно, почему так шатается темп? Тройку тебе я ставлю. И выгонит ученика, потому что шатается темп. А темп в классической музыке – это святое. Он не может в одном такте так, а в другом сяк. А у Юдиной может. И это оправдано. Потому что возникает ощущение, а иначе нельзя. Вот только так. Вот она истина. Но еще раз хочу сказать, подражать этому бессмысленно.
Послушаем обязательно Баха в конце нашей программы, да. Но хочется еще несколько слов, наверное, посвятить несколько минут нашего разговора все-таки тому, как закончился земной путь Марии Юдиной.
Ее сбила машина. Знаете, да. Да, и это тоже история, вы знаете, вот вся ее жизнь нарочно не придумаешь. Кажется, что это, ну, не может такого быть. А так оно было. Ее сбила машина, да, но я сейчас не о том даже хотела сказать. У нее ведь никогда не было собственного инструмента. Великая пианистка без своего инструмента. И у нас есть единственный композитор великий, тоже без собственного инструмента, это Шуберт. И Шуберт, вот с Юдиной они тоже пересекаются, и Юдина тоже любила играть Шуберта. И Юдина, и Шуберт, вот мы о таких говорим людям, не от мира сего. У него тоже не было ни приличной квартиры, ни дома, ни семьи, ни собственного рояля вот до последних дней жизни у Шуберта. И Юдина тоже арендовала рояль. После смерти этот рояль забрали. Дома у нее не то, что не было, у нее дома все время менялись. И в итоге она долгое время прожила на мансарде, на выселках. Нужно было добираться еще до этого дома. Крохотная, кромная квартирка на втором этаже. Нужно было туда карабкаться, в эту мансарду. Рояль, диванчик, печка и все. А на дворе 20 век, хочется сказать. А вот в таких условиях живет Мария Вениаминовна, великая пианистка, без собственного рояля.
Я читала, что когда она уже умерла, там прошло какое-то время, и пришла ей повестка, ну, вернее, на ее адрес, что у вас задолженность за аренду инструмента. И потом вот его как раз конфисковали. То есть ее уже не было в живых.
Ну да, деньги-то она все время раздавала.
А деньги она все время раздавала. И вот тот водитель грузовика, который сбил ее, в результате чего она сломала палец и уже не могла играть, когда она лежала в больнице, я так понимаю, что все свои силы она тратила на то, чтобы ходатайствовать о судьбе этого водителя, чтобы ему ничего не сделали, чтобы не было никаких репрессий в его адрес за то, что он сбил человека.
А вот это ее стиль, да. Вот до последнего она думает не о себе. И, кстати, ее отпевание, ну, панихиду гражданскую, запретили проводить во всех главных залах. И Шостакович, вот последнее, что он сделал в этой земной жизни для нее, он добился того, чтобы все-таки сделали прощание в фойе большого зала консерватории. И хотя это не было официально, там никто не объявлял об этом, толпы людей и все вот самые крупные музыканты тогда играли для нее.
То есть это такое настоящее было торжество. Торжество и музыкальное, и духовное, я думаю, тоже, потому что люди, пришедшие туда, понимали, какой смысл она вкладывала в музыку, что это проповедь Евангелия. Удивительно, конечно. Юлечка, нам, к сожалению, пора заканчивать разговор, чтобы успеть еще услышать в исполнении Юдиной и Иоганна Себастьяна Баха, где в ближайшее время услышать можно будет вас.
Я буду играть 4 июля в Архангельском. Это будет французская музыка. Ну и, как всегда, приглашаю всех ко мне в социальные сети Юлия Казанцева или на сайт julia.today.
Там есть ваши замечательные вебинары, можно ими наслаждаться. Ну, а в конце нашей программы с искусствоведом, пианистом, лауреатом международных конкурсов Юлией Казанцевой прозвучит еще одно удивительное произведение в исполнении Марии Юдиной, Иоганн Себастьян Бах. И думаю, что если кто-то из наших слушателей сейчас, благодаря вам, Юля, впервые открыл для себя это имя Марии Юдиной, это будет уже такое открытие, которое до конца жизни сохранится. Это потрясающий, конечно, человек, удивительной судьбы и удивительный музыкант. Спасибо ей огромное за ее проповедь.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».